Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! У микрофона сейчас Ирина Чернова. Сегодня 27 февраля, и уже совсем скоро, 1 марта, в предстоящее воскресенье, мы будем отмечать проводить прощенное воскресенье. Ну, пока масленичная неделя, у всех, наверное, праздничное, особенное настроение, и мне так подумалось, что, может быть, и неспроста масленица, а потом прощенное воскресенье, потому что у всех характер становится более мягкий от радостных мероприятий, и прощения, наверное, легче просить. Порассуждаем сегодня о том, кого можно прощать, как правильно просить прощения и вообще как правильно провести этот день, прощенное воскресенье. Друзья, вместе с нами священник Михаил Титов. Добрый день, отец Михаил.
Добрый день, Ирина. Добрый день, уважаемые слушатели.
Друзья, и сегодня к нам приехала актриса Елена Метелкина. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте все.
Итак, отец Михаил, вот можно я вначале просто спрошу, правильно, что даже будет специальный чин в ходе богослужения, чин прощения?
Да, масленичная неделя заканчивается прощенным воскресеньем. Вечером в воскресенье, обычно это в 5 часов вечера, во всех храмах совершается вечернее с чином прощения, когда священники, прихожане друг у друга, все вместе, кто пришел в этот день в храм, искренне от всей души, от всего сердца просят друг у друга прощения и начинают поприще Великого Поста. Всех простив, ни на кого зла не держать.
Ну вот интересно, что не только воцерковленные люди, но кто даже и не зайдет в этот день в храм, но, тем не менее, просят, уже так принято, что люди друг у друга просят прощения.
Да, конечно, нужно даже попросить прощения и вне храма. Если кто-то в храм в этот день не пришел, то это можно сделать с помощью там средств коммуникации или звонка, или смс-ки у тех людей, которых мы знаем, которые знают нас, со всеми помириться, хранить мир в душе, чтобы подвиг поста, он был для нас с пользой для души.
А кому все-таки надо позвонить или с кем встретиться, чтобы попросить прощения? Я вот просто сталкиваюсь, что люди начинают даже звонить всем знакомым, не только родственникам, и просить прощения. Вот в мою жизнь как-то это не совсем еще вошло. Ну, нет такой практики, чтобы всем звонить и просить прощения. Елена, а вот скажите, пожалуйста, вы как поступаете в этот день?
Ну, конечно, все знакомые, с кем удается просто созвониться или позвонят случайно, неожиданно. И запланированные, да, извинения, конечно.
То есть все-таки надо постараться в этот день?
Да, надо подумать о том, с чем я хочу расстаться, с какой группой людей хочу пообщаться перед постом. Это близкие верующие люди, родственники. А если случайные какие будут, то тоже милой соседке сказать: прости за все, дорогая.
Отец Михаил, а вот ваши советы, как нужно поступать? Всех ли постараться обзвонить? Или...
Вы знаете, вот просить надо прощения. Да? Люди слышат и в первую очередь, конечно, идут по пути наименьшего сопротивления. То есть с теми людьми, с которыми там они не ссорились и, в принципе, хорошие отношения. Вот, говорит, вот я ему позвоню, все. А вот, наверное, лучше всего начать с теми, скажем, помириться, как совесть подсказывает. У нас у каждого есть, наверное, люди, скажем так, с кем приятно общаться, с кем хотелось бы все время общаться, а есть люди, у которых мы натянутые отношения. И вот, наверное, в первую очередь надо выбрать тех, у кого с кем натянутые отношения, исправить эти отношения, показать пример того, что ну, не надо так жить, поступать, вот, и попросить прощения. Не важно, что тебе ответят на том конце провода. Может, человек и не понять, или там как-то еще что-то. Ну, по крайней мере, мы должны со всеми помириться. Вот именно с кем натянутые, в первую очередь.
А с чего все это началось? Это вот подготовка к Великому посту, ну, первое, что приходит на ум. Ну, еще вот можно прочитать, что монахи с давних времен, еще первые христиане, монахи уходили в пустыню, готовились к Пасхе, и было неизвестно, что вернутся они из пустыни или нет, поэтому они просили прощения у всех.
Есть такая, скажем, теория, да, но я бы, наверное, еще к Евангелию отнесся бы вот так мне повнимательней. Там сказано же, что если ты принесешь дар твой к алтарю и вспомнишь, что кто-то имеет что-то против тебя, остави тот дар свой, иди примирись со своим ближним, а потом принеси дар. Вот, наверное, вот это вот установление евангельское, оно послужило вот тому, что мы просим друг у друга прощения, даже не обязательно перед Великим постом, но перед каждой исповедью. Первое условие прийти человеку на исповедь, на причастие, это не пост соблюсти. Первое условие — со всеми помириться. Вот. То есть тут, в монастырях практика до сих пор соблюдается, когда люди вечером расходятся после трапезы на сон, они друг у друга, у каждого, каждый день просят прощения. Простите меня, братья. И друг у друга лобызают и идут спать. Это в монастырях. А так, конечно, вот еще было, что в древности там, на Великий пост из монастырей люди уходили на особый подвиг. Ну, мы об этом почитаем в житии Марии Египетской. Но не в каждом монастыре был такой устав. Да, они действительно тоже просили друг у друга прощения и уходили, скажем, на подвиг, чтобы не иметь ни на кого зла, принося свою такую вот лепту Богу, труд свой, жертву.
И все-таки мне вот кажется, что в этот день порой говорят «прости меня», ну, просто потому, что уже так принято, как-то не углубляясь. Это тоже вот хорошо.
А здесь, вы поймите правильно, нам надо немножко так вот более, скажем так, наверное, глубоко посмотреть, зачем просить прощения. И вообще, вот человек, например, приходит в храм, и все идут к батюшке там просить прощения друг другу. А он первый раз в этот храм зашел, он никого из них не знает, и подходит, говорит: «Батюшка, прости меня». Ну, вот первые слова, которые батюшка от него слышит, она его не видела, не слышала ни разу. Вот прости. А за что его прощать-то? Многие так рассуждают. Угу. Ну, за что? Ну, вот, ну, ничего плохого не сделали. Да, или там, там родные и близкие. Да что же мне тебя простить-то? Ну, я даже не знаю. Вот у нас с тобой такие хорошие, замечательные отношения. Не за что мне тебя прощать. Многие даже так. Вот. И вот когда спрашивают, бывают такие ответы, говорят: ну, это дань традиции, что это вот традиционно так принято, и поэтому я так делаю. Ну, конечно, это, наверное, не очень правильное рассуждение. Вот. Мы не задумываемся. Мы приходим домой, включаем свет, лампочка загорается. Вот провода, электричество. Сотни, тысячи людей трудятся для того, чтобы нам было комфортно в квартире проживать. Так или не так? Так.
Ну, конечно, да.
Ну, мы должны им как-то быть благодарны. Ну, наверное, обязательно. Ну, как же не поблагодарить? Там пришел в булочную, купил хлеба, тепло дома, светло, вода есть, водопровод. И вот нас, мы из этих людей даже не знаем. Но, тем не менее, они для нас трудятся. Мы на своем рабочем месте трудимся для них. И вместе мы можем так вот представить себе, что мы в одной лодке все находимся. И вот в этой лодке, ну, например, кто-то делает дырочку, кто-то еще что-то, кто-то гребет, а кто-то весло бросил. И, конечно, это всех остальных касается. Вот, например, какая-нибудь техногенная катастрофа происходит, кто-то не докрутил гайку. Умерло там тысячи людей. Ну, вот они друг друга не знали. Или у меня плохое настроение, и я вот вокруг себя сею раздор, раздражение, осуждение, сплетничаю.
То есть вот правильные слова святого отца: «Всяк пред всеми всегда виноват».
Ну, да? Так мы же все в одной лодке, понимаете? И поэтому здесь, ну, как бы другого-то не может быть. Я, может, этого человека не знаю, но, тем не менее, ну, как-то вот мое вот такое вот, скажем, какие-то там плохие поступки, они могут и его коснуться, об этом даже знать не буду.
Отец Михаил, это вот есть неявные грехи, да? В церкви упоминается о явных грехах или неявных?
Да, там, как не... Ну, это плохое настроение, например, дворник не подмел, вышел депутат и настроение испортил, скажем, себе и другим людям, там, или министр какой-нибудь, важный человек. Дворник не подмел, а потом полстраны страдает из-за каких-то принятых законов, там, ну, и какие-нибудь другие ситуации. Так ведь?
Да и вообще плохое настроение передается.
Да, ну, конечно. Вот. Поэтому здесь вот, ну, мы в одной лодке идем, и поэтому мы обязательно должны друг у друга попросить прощения. Грехов-то хватает у каждого.
Отец Михаил, вот я хочу сейчас отметить еще раз такой приятный момент. Вы сегодня к нам привезли Елену. Да. Друзья, вместе с нами актриса Елена Метелкина. Елена, я вот хочу вспомнить фильмы, в которых вы играли. «Через тернии к звездам», «Гости из будущего». То есть вы почти инопланетянка. Вот переживая эти роли, есть что-то вот среди человечества земного, что, на ваш взгляд, нельзя простить? Ну, ой, мне кажется, есть.
Проститься тогда, когда человек поправит. И не делает больше так плохо. То есть, конечно, носить этот груз обиды и жаждать отмщения – это очень тяжело. Это надо тут же выбросить, затулиться молитвой и освободиться.
Мне вот первое, что, извините, вот на ум приходит, если вот оттуда свысока посмотреть, вот сколько мусора на Земле, в океане там целый остров уже мусора человеческого, да, в космосе тоже.
Да, это повод для сокрушения.
А это ведь от души идет. Были бы чистые помыслы, чистая душа, и вокруг бы все было по-другому, вероятно, да?
Конечно.
Да. То есть все-таки нужно исправиться для того, чтобы было прощение.
Да. Надо от внешнего идти к внутреннему. Также навести порядок в собственном доме, потом в душе чисто, потом всех легко прощаешь. Это как тренинг от внешнего к внутреннему. И так бы хорошо и с землей поступить.
Ой, вот, кажется, у вас такая интересная жизнь, насыщенная. А вот был такой, вот за что простить очень сложно, невозможно, на ваш взгляд. Вот можно за что-то не простить?
Можно долго не прощать, но это все опять отягощает человека. Надо натренироваться прощать быстро и получить от этого радость. Вот, думаю, нам масленичную неделю дают для того, чтобы расслабиться, ходить по гостям, улыбаться, веселиться. А потом легче сказать «прости». Прости и выкинуть эти эмоции и не желать вспоминать больше.
Это блины печь на эту неделю, как провести блины, масленицу?
Блины, да, ходить к друзьям, подругам, к сестрам, к тещам, выпить хорошо, обняться, сходить в кино, расхохотаться иной раз и затихнуть к воскресенью. А потом, кто и не хотел говорить кому-то «прости», произнесите хотя бы, пусть губы скажут, потом еще, потом тише, потом со слезами. И вот уже процесс.
Елена, вы вот говорите «научиться прощать». Ну вот я скажу, что вы воцерковленный человек на сегодня. Вот это умение благодаря вхождению в церковь возможно?
Это, наверное, конечно, только с церковью возможно, но еще и наше желание. И главное – задать вопрос. Сама жизнь дает ответы и посылает помощников. Да, представьте себе, ни один вопрос не остается без ответа. Надо только правильно как-то принять его и действовать в рамках вот того, что я в церкви слышу от священника и что читаю в Священном Писании. Это, вот, думаю, будет правильный путь.
Мне кажется, вот это как раз и самое сложное – правильно принять. А вот как можно правильно принять какую-то проблемную ситуацию?
Ну, надо, наверное, просто отбросить себя, свои эмоции, свое отношение и поступить по тому, как рекомендуют святые отцы. У нас очень много помощников. Деяния апостолов – это просто руководство, как жить, с кем общаться, как реагировать на то или иное событие. Если что-то не знаешь, спроси у батюшки. Спроси и доверься. И выброси себя, ну, в таком плане, как «я хочу что-то». «Я хочу, я так понимаю». Сделайся маленьким, беспомощным и прими то, что рекомендует мудрость православная. А там потом уж сможешь пережить это, с этим сжиться? Или гордость опять заставит какие-то ошибки делать? Но это школа, школа.
А вот священник-то сейчас с нами. Да. Может быть, я тогда, отец Михаил, у вас тоже вот спрошу. Предстоит прощенное воскресенье. А вот все ли можно простить? Ну, вот первое, что на ум приходит, в Библии написано, что неверие не будет прощено.
Вы знаете, вот человек человеку должен научиться так, или может научиться так, что все прощать. Человек человеку. И это истекает из того, вот мы, помню, уже говорили с вами, что отношение к греху. Если мы относимся к греху как к закону, то вот там соблюл закон, не соблюл, нарушение закона, еще что-то. Это очень все как-то сложно, и действительно вот по закону, ну, виноват человек, вот пускай отвечает. А если к греху относиться как к яду, как к болезни, то мы видим грешника не для того, чтобы осудить, а чтобы увидеть в нем, ну, болеет человек. Вот я болею, он болеет, мы все больны. Ну и как я буду, скажем, кого-то осуждать или кого-то не смогу простить, если я, ну, такой же и ничем не лучше, и почему-то для себя я нахожу силы себя как-то оправдать или простить, а его нет. Почему? Какая между нами разница? Он болен, я болен. То есть грех — это болезнь, болезнь души. Многие говорят, ну как же он мог так поступить? Ну, душа заболела, так еще и не так поступишь. Ну, если больной человек душою, не обязательно болезнь, только физическое состояние, но еще и душевное, и духовное. И душа, и дух бывают человека очень страшно больные. И они поступают вообще непонятно. И потом очень важно, чтобы видеть за всей этой грязью, которой человек совершает поступки, все-таки образ Божий, если на человека видеть. А мы люди, мы тем и отличаемся, что мы можем покаяться даже в последний момент, как разбойник. Вот он какое добро сотворил, которое было рядом со Христом распят. Какое он добро сотворил? Да никакого. Он раскаялся. Он просто раскаялся. Он не мнил себя в раю. Ведь он что сказал? Помяни меня, Господи, когда будешь там. Ты будешь там, ты меня просто вспомни. Я-то знаю, где я буду. Вот. И вот это вот смирение, которое он в конце жизни просто вот его настигло, его спасло. Это возможность покаяться.
Отец Михаил, вот все-таки это просто сказать «прости меня, Господи», или, ну, как-то вместить в себя?
А вот здесь очень, очень, так знаете, очень интересно, очень важно. Вот, простить можно сказать, а ведь обида-то останется. Вот что с ней делать? Вот как с ней жить? И наверняка, ну, вряд ли кто-то вот сможет резко, сразу, прям вот так вот простить, чтобы, ну, вообще прям вот, вот от чистоты сердца.
Чтобы души, потом обнимать еще, этого
человека,
да?
Потом еще, чтобы обиды не было, и воспоминания о том, что какие у нас были отношения раньше. Вот, и поэтому вот простить, это, знаете, какой-то курильщик, например, бросил курить. Вот он бросил, он больше не курит, но его тянет. Вот с обидой надо бороться. И чем человек свое сердце поскорее как-то выздоровеет, поправит, оно будет великодушным, он тогда сможет вот именно от сердца прощать. Но для этого надо еще поучиться, потренироваться. А простить — это именно факт такой, что все, я на тебя зла не держу. Если ко мне будут даже приходить такие мысли, то я буду от себя гнать, я буду с ними бороться, они будут неправильны, потому что мы с тобой помирились. Все, у нас с тобой мир.
Отец Михаил, вот все-таки можно сказать человеку, что упростил его, но при встрече как-то обнять его не хочется.
А вот это надо воспитывать в себе великодушие, чтобы сердце было большое человеческое, не куриное, которое, как вспоминает человек, там, а вот он мне там это, и как будто бы у него, знаете, блокнот перед глазами. Уже даже не знаешь, уже сам забыл, а он тебе все напомнит, и причем дословно и до запятой. Ну так вот, надо забывать. Надо сердце большое иметь. Большое сердце, оно вместит в себя всю доброту, благодать, любовь. А любовь, она затмит все вот эти вот мелочность. А если сердце такое маленькое, знаете, мелочное такое, вот, ну, оно начинает как в блокнот записывать себе, и все помнит, и себя накручивает еще. Вот он тогда-то, такого-то числа, чего-то там, что-то как-то. Ну, зачем это все? Жизнь проходит, а мы копаемся в этом нечистоте в этой.
Елена, может, я еще вас вот поспрашиваю, так вот прошу пооткровенничать. Вот вы, когда при храме, вы настолько доброжелательно, приветливо встречаете всех, а вот всех ли? Или вот, может быть, бывает, что человек, ну, неприятен, вот он не такой?
Я не имею права даже на это. Надо просто выбросить все, и критической оценки никакой не должно быть. Я вопрос, чем помочь, сколько вместит человек, и как я могу очень тактично поучаствовать в его проблеме, спрашивать или не спрашивать, чем помочь. Совет какой-то, почитать что-то могу посоветовать. Но никакой такой, знаете, миссии я не имею права брать на себя. У нас отцы святые, у нас священники, 4 прекрасных священника с большим опытом. Я иногда позволяю себе сказать, что беседа со священником заменит вам прием у психоаналитика. И представьте себе, за даром. Идите, дорогая, вечером. В 5 часов вечера открыты все храмы Москвы. Москва Златоглавая. Куда ехать? Все здесь, рядом.
Ну вот, в частности, вы в каком храме вот для себя находите вот такое утешение души?
Во-первых, началось все с того, какой храм рядом, с того батюшки, какой был рядом. А потом начались какие-то поездки, и там тоже встречи с игуменами, и там совет какой-то привезешь из поездки. И все равно было простое рядом с домом общение. Не мудрило, откровенно говоря. Может быть, от того, что москвичи так любят беречь время, никаких поездок по святым местам за советом, за откровением я так не ездила никогда. Сама жизнь дает ответ.
Друзья, ну я могу подсказать. Вот приезжайте в Москве в Покровское-Стрешнево. Правильно?
Да, согласна. Согласна. Пожалуйста, приезжайте к нам.
И место красивое, природное, и да. Храм,
и с отец детьми. Михаил. Да. И у меня такая фраза. Когда люди пришли и удивляются, и радуются, я им говорю вслед, приходите почаще. Приходи почаще, ребенку говорю.
Вообще, каждая встреча с человеком может быть случайна и не случайна. Елена, вот я просто вспоминаю, когда была в Покровском Стрешнево, вот случайно, кажется, зашла в храм что-то купить в лавке, и там встретила вас, вы стали помогать, что-то рассказывать, мы разговорились, также через вас я познакомилась и с отцом Михаилом.
Но я связной. Я говорю, что я связь с мирянами, я последнее звено, и я контактирую с тем, кто пришел, кто зашел, кто мимо пробежал. И я очень даже рада, что в нашем храме не делают замечания. Мы открыты для всех, кто хочет сделать первый шаг. И никаких замечаний. Спасибо, что пришла. Слава Богу, все для вас. Помолитесь, как получится.
А вот на что обычно обращают внимание и делают замечания в других храмах? А вы можете...
Иногда женщины, бабушки нет. Себе позволяют mm-hmm. что-то. Но это надо, как сказать...
Ну, одежда у женщин или
платок,
у мужчин.
Да, платок требует. Но я тоже думаю, что это не самое главное. Не знаю, что самое главное. Не отвлекать человека от молитвы. Вот самое главное. Не мешать. Ни с какими... Не командовать никем, нет. Мы все там учиться смирению. Пришла сестра не так одетая, помолись, чтобы другой раз пришла правильно одета и краше всех. Помолись за сестру молча, и все.
Но я отмечу, что это в евангельской церкви. И вот о нашей церковной общине я всегда отмечаю, что там все-таки вот главное, ну, я так чувствую, чтобы человек понял, что он здесь нужен. Чтобы да. К нему хорошо относятся, его любят. Он здесь нужен, его ждут.
Да, чтобы он доверял, что здесь он получит и поддержку, и открытое сердце, его примут, ответят на все вопросы, пожалеют.
И чаем напоят.
И чаем напоят, да.
У вас чаепитие?
У нас сейчас каждый день зимой. Знаете, там
многие... А вот сейчас с блинами, да?
Да.
Да, у нас самовар
многие, многие мерзнут зимой, приходят, говорят, да. Можно чайку погреться? Пожалуйста, самовар каждый день, чай.
И мы открыты. Башка открыл со станции ворота. У нас просто как, кто бы сказал, бы даже проходной двор у вас тут. Нет. Мы видим этих людей мимо окон бегущих, и все смотрят. Зайти, зайти в лавку, не зайти. Быстро обслужим тех, возьмем записки, возьмем свечи, поставим за вас. Вы только приходите почаще. Не дружим.
Я прочитаю, что нам написал Олег. Как в этом контексте относиться к совету Иисуса Христа, как поступать с человеком, который согрешил против тебя? Поговорить один на один с кем-то и так далее. Если ничего не сработает, относиться как к язычнику.
Ну да, там есть такое, что обличи грех брата твоего, там, потом позови свидетелей. Позови пресвитера, если церковь не послушает, будете как язычник и мытарь. Но здесь же вопрос такой, что с язычниками-то мы тоже как-то стараемся не враждовать. Мы как-то, ну, они свое там, мы свое. То есть как-то мы просто не принимаем их ну, учение, там, мировоззрение. И, ну, то есть мы же их не ненавидим.
А вот этот день, он для единоверцев или вообще как раз стоит у всех попросить прощения?
У всех, конечно, у всех. Так мне в первую очередь надо, говорю, у тех, кому сложнее всего подойти. Вот в обычный день подойдет человек, ну, скажет, для чего я буду там это что-то как-то. А тут, правильно, вот масленица, там вот, ну, тесть и теща, обычно зять и теща, всегда как натянутые отношения, много анекдотов на эту тему. И так далее, и тому подобное.
Ну, по-всякому ну, бывает, они кто-то
как,
есть.
Как кошка с собакой все время, да, скажем так, живут. Вот. А здесь в четверг вот теща на блины. Угостить ее там, она угостит. Она сказать, ну, теща милая, прости меня, Христа ради. Давай не будем с тобой. Вот это вот прости, оно лечит человека. Оно лечит человеческую гордость. Можно относиться вот к этому слову прости, как к таблетке, которую человек принимает, чтобы излечить свою гордость, свой эгоизм. Вот. Вот тогда, может быть, это еще будет одним аргументом, чтобы люди чаще произносили это слово.
Ну вот я прочитаю вопрос от Марины. А можно ли просить прощения у покойных близких?
Конечно. Обязательно. Обязательно. Мы, когда вот покойника привозят в храм на отпевание, то мы прощаемся, да, вот прощаемся с тобой, да? И многие говорят, вот прощаться, это значит, больше никогда не увидимся, там, ну и покойнику нельзя говорить, только прощайся, чтобы больше его не видеть, ничего. Нет, это неправильно. Прощаемся, значит, просим прощения у тех, кого с нами нету. Они просто, не, ну, как вот, ну, вот мы можем сейчас представить себе, что мы позвонили по телефону, например, во Владивосток, и попросили у человека прощения. Есть такие возможности. Так вот и здесь тоже мы у покойников, они же живы, у Бога-то все живы. Мало ли какие нас там, как смерть этого человека застигла, в каких отношениях. Надо их исправить обязательно, просить прощения от всей души, от всего сердца. И как-то помириться обязательно. Потому что на том свете-то мы увидимся, а мы в вражде. Ну как же так? Еще не хватало.
Так нам Павел написал, пока мы не научимся прощать себя, мы не сможем прощать других. Отец Михаил, вот
ну,
что это такое? Это,
знаете, так очень так ультимативно звучит, но можно научиться и с обратной стороны, например, прощая других, простить, и потом, в конце концов, и себя. И потом, что значит простить себя? Вот это очень, знаете, такой какой-то термин, такой интересный очень. Вот, мне кажется, что человек только тем и занимается, что...
Себя оправдывает.
Находит да? оправдание своим поступкам. Вот, постоянно этим занимается. Просто постоянно. Каждый день, каждый час. Даже когда совесть обличает, говорит, ну что ж ты сделал? Говорит, ну это я сделал потому, меня в детстве недолюбили и так далее и тому подобное. Поэтому имею право. На самом деле, ну, мы, у нас заложено это, что себя-то как-то мы... Вот, потому что мы видим-то себя, видим других, а себя внутри тут как-то не особо-то замечаем, что там у нас. Все время себя оправдываем, пятое, десятое. Поэтому как-то здесь надо научиться других прощать. Себя-то мы уж никуда не денемся.
А вот связано ли умение прощать все-таки с воцерковлением? Ну, мы немножко об этом уже говорили, да? А вот с каким-то духовным взрослением?
Конечно, конечно.
Вот это есть показатель? Если человек простил, значит, он... Ну, уже
вот,
другой.
Вот какой пока простил или не простил? Вот,
я просто смотрю, много вопросов приходит о том, как простить то, что трудно простить.
Я вот как-то вижу так, что если человек простил действительно, то он забыл вообще вот все мотивы и все неприятности, которые были. Вот бывает такое состояние души, когда человек приходит к тебе и говорит, слушай, ты меня прости, ты помнишь? А я не помню. Вот человек не помнит. Его собеседник не помнит, и он ему напоминает, ну как же ты не помнишь? Вот помнишь там ты вот это? Слушай, по-моему, ну напомни, вот сейчас помню. Mm-hmm. То есть он вот действительно искренне, как амнезия какая, знаете, вот, ну вот простил и все, и забыл. И нет вот этого, ну пожалуйста, все ровно, все хорошо, и не надо напоминать. Вот это вот такое вот, наверное, искреннее прощение, какое-то вот чистое такое прощение. То есть я не помню, абсолютно не помню, что там было, вообще даже не заметил. Или забыл. Вот. И, конечно, это состояние, оно приходит со временем, с опытом. Вот я говорю, вот я такой пример помню. В одной семье девочка, где-то 2 годика, ну, многодетная семья, быстро очень научилась говорить. Ну, просто вот вундеркинд. Вот. И когда там нашалит, ее родители говорят, ну, ай-яй-яй, там, иди в угол постой. Выйдешь, когда попросишь прощения. И вот она, знаете, научилась говорить... Скороговорку там как-то мирись, больше не дерись, там целое стихотворение. Но слово «прости» не могла из себя выдавить. Хотя она умела его произносить. Вот мне задумалось, а почему? Вот казалось бы, стих может сказать. 2 года, что она там понимает? Ну, смешно. А не может. То есть в этом слове какая-то мистическая сила. Это как таблетка. И вот скажи «прости», и ты выйдешь из угла. Нет, не буду. Буду стоять. Буду стихи говорить, буду стоять, буду вот все, что угодно, только не прости. Почему? Вот маленькая, ничего не понимает. Почему? И вот это, наверное, вот все-таки какая-то вот сила мистическая есть. То есть как та таблетка, которую нашу гордость, наш эгоизм, она лечит.
Так, я вот еще прочитаю реплику, которую нам прислал Алексей. Очень ранимый в духовной жизни означает очень тщеславный.
Не всегда.
То есть обидчивый, да, человек? Он?
Не всегда. Тщеславный – это... Ну, ранимый, может быть, в смысле таком, что он специально, скажем так...
Быстро обижается.
Быстро обижается, и потом ждет от всех какого-то там поблажки, помощи там или еще что-то. Вот тогда, да, действительно, тогда человек тщеславный. А бывают люди просто, мы же вспоминаем там вот 18-19 век, когда... Там девушки такие были из высшего общества, они там, кто-то кого-то позвал на дуэль, бросил перчатку, и все падают в обморок. Вот ранимые они, ранимые. Ну, такое устроение души бывает, что человек вот, ну, не толстокожий, а тонкокожий. Он обижается, его нам легко обидеть. Ему там сказал что-то не так, он уже плачет. Но плачет не для того, чтобы показать, чтобы его пожалели, там, или чтобы показаться, какой вот он обиженный. А потому что, ну, на душе так вот чувствует.
Повышенное чувство справедливости.
Да, да. То есть это не всегда тщеславный. Хотя может быть и такое, да.
Елена, а вот среди деятелей кино трудно вообще, ну, жить, работать?
У меня было очень поверхностное общение с этой профессией. Конечно, погружение в профессию имеет очень много особенностей и подводных камней. Мне это не досталось.
Мне кажется, там конкуренция, поэтому, наверное, много и обид.
Да, и еще как повезет с режиссером. Они же все очень-очень ранимы, и именно вот так бывает, что профессиональный какой-то, так сказать, дух страдает, смотря какие притязания у человека. Нет, я не претендовала на звание актрисы. Так получилось, что пишут иногда. Да, мне досталась безмолвная роль. На подиуме. Тоже чуть-чуть сродни актерской. Женская профессия хорошая.
Манекенщица.
Манекенщица. Я демонстрировала модели одежды.
Ну, вот думается, что там тоже конкуренция, и тоже немало обидчиков.
Раньше у нас не было бизнеса такого, индустрии моды не было. И не было ни школ, ни коллективов сборных. Мы были приняты на работу и знали друг друга по много лет. И как-то все было стабильно и в рамках приличия. Не было... Были новые люди, но они, если вписывались уже в сложившиеся наши семейные традиции, оставались с уважением, принимали, так сказать, наши взгляды. И тот, кто думал, что он придет сюда что-то свое искать, нет, не получалось в ту пору. Это было в стабильные доперестроечные времена. А потом все изменилось. Контракты где-то появились какие-то. И встречи раза два в месяц, новые люди, сборные на показы. Нет, это не давало никакого удовольствия. Просто именно контакт со зрителем, там и толком коллекцию-то не рассмотришь. Понимаете, когда на тебя шьют вещи, 10-12 вещей, и ты их каждый раз на примерке видишь все более и более совершенными, обживаешь модель, умеешь управлять ей, обживаешь ее так, любишь, не любишь. Слушай, что хочет художник, как бы ты преподнесла эту вещь, дополнение, масса. В общем, это такой тоже творческий процесс. И мне достался самый спокойный, наверное, период, когда человечество одевалось по рекомендации художника с комментарием искусствоведа и довольно сдержанным выбором. Сейчас же такой выбор, можно запутаться.
Да, выбор сейчас большой, действительно. Дадим слово позвонившему, говорите, вы с нами сейчас.
Ага, здравствуйте, извините, это Дмитрий. Вот меня сейчас все-таки вот интересует вопрос, вот, ну, может, прикладной, вот насчет обидчивости, тщеславия, да, потому что вот как это все трактовать, потому что все-таки вот для меня важно, что Богородица, она, например, много плачет на иконах, да, и в явлениях, но потом может ей наказывать и с мечом говорить, и как бы она не тщеславная, не обидчивая.
Да, Богородица не обидчивая, но, вы знаете, вот на иконах Богородица плачет, я что-то таких икон-то даже вот как-то и не припомню, вот у меня даже ассоциаций сейчас никаких нет. Там есть семистрельная, там есть как-то, что Богородица как-то такой, ну, серьезный лик такой все, но так, чтобы плакала вот совсем, чтобы слезы лились, это как-то, мне кажется, таких икон-то вот не знаю даже, может быть, Дмитрий напомнит про какой-то извод.
Ну, у нас связь уже прервана.
Да, это единичная, там может быть какая-то и одна или две, там, не знаю, иконы. Вот.
Ну, глядя на нас, наверное, можно заплакать. Вот на все человечество, вот эти войны, злодеяния.
Да. Но на иконах почему-то Богородица все время как-то, вот, знаете, молится. А так, чтобы слезы из глаз текли, я вот не помню таких икон. Не знаю, может быть, я что-то пропустил. Ну, Казанская, там, Владимирская, Федоровская, где там они плачут?
А утоли моя печали, она, конечно, грустит, но не плачет.
Ну, грустит, но не плачет. Я говорю, слез, чтобы...
Даже когда ее ранили, батюшка, в щечку, она не плакала.
Вот, она очень так...
Мира испускала.
Стойко переносит наши недостатки.
А вот я просматривала просто разные картинки, фотографии у прощенного воскресенья. Вот можно часто увидеть людей со слезами. Обнимаются, просят прощения.
А люди, да-да-да.
Но это слезы радости.
Вы знаете, слезы бывают, конечно, разные. Но хотелось бы, чтобы это было искренне, вот такого, знаете, вот, ну, покаяния. Ведь что такое примирение? Мир. То есть, ну вот представим себе, как люди встретили, скажем, про новости о капитуляции Германии в 45-м году. Там все ходили, друг другом обнимались, плакали, целовались, там знакомые, незнакомые, неважно было что. Это был мир, то есть кончилась страшная война, кончилось лишение, кончились эти все беды и напасти. Все, мы победили. Вот, наверное, вот какое-то похожее такое чувство может быть и у людей, которые, ну, вот, были во вражде. Вот ты потерял своего брата и здесь нашел. Как в неделю о блудном сыне. Это вот мы недавно читали Евангелие. То есть вот он, отец вышел со слезами и к этому сыну и обнял его. Говорит, и брату сказал, он же умер, а сейчас обрелся. Был тебе врагом, а стал другом, стал товарищем. Был тебе, можно сказать, занозой, а стал помощником. Так это же радость какая должна быть. Конечно, это слезы радости. А бывают слезы сокрушения, что человек... представляет себе, как он обидел другого человека, какое он зло ему принес, и плачет, и говорит, Господи, прости, как это так получилось, это же ужасно, это же, как ты вот перенес это все, и тоже плачет, а сокрушаясь о своих грехах, о своих немощах, и другой человек, да вот вспомните даже детство, вот вы знаете, вот очень интересно такое вот наблюдение, в детстве там, нашкодил, помню, как-то разбил мамину вазу любимую. Она разлетелась на осколки. Мама еще даже об этом не знала. Пришла домой, еще не знала об этом. У меня уже кошки скребут на душе, все плохо. Беда. Она видит, что-то, наверное, нашкодил. Ну, давай. И вот на душе плохо, на душе скорбно. А подошел, говорит, мам, прости, пожалуйста, я больше так не буду, вот так получилось. И как будто камень с души упал. И слезы почему сразу появились. От того, что ты видишь ответную любовь. От того, что мама тебя тоже обняла и тоже немножко так всплакнула, что вот сын-то все-таки не отвернулся, там, не ушел в себя, не как-то еще, говорит, да, и ладно, говорит, ерунда, еще одну купим потом как-нибудь, а может и не купим, пускай без нее проживем, этой вазы. Вот, то есть вот, вот эта близость душ, она рождает слезы, умиление, покаяние, такое вот, ну, состояние любви. Любовь возродилась, то есть была вражда, а стала любовь.
Но вот все-таки снова вопрос, нужно ли будет просить прощения, если все равно я не смогу простить обидчика?
А как это не смогу простить? Надо учиться прощать. Давайте будем учиться. Обязательно. Надо научиться прощать, а потом научиться даже не обижаться. Но сначала надо простить.
Отец Михаил, а тут вот еще такая реплика пришла. Помыслы об обиде накручивают бесы человеку.
Конечно. Так и есть. Да-да-да, это немощь души нашей. И они все время так вот шепчут, вот ты вспомни, там, это, ты вот сейчас это к ней хорошо относишься, а ты помнишь, как раньше было, там это напоминает, напоминает. Вы знаете, вот помыслы, они подобны тому, что человек сидит в квартире, и вот раз в дверь кто-то зашел, ну, дверь должна быть на замке. Мы смотрим в глазок, а видим, там эти помыслы стоят, они сейчас опять начнут меня накручивать. Так не надо пускать. Они стучатся, барабанят, сейчас дверь вынесут. Кого вызываем? Полицию, правильно? А так здесь тоже сразу начинаем читать молитву Иисуса. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И вот этой молитвой отгоняем эти все злые помыслы, эти все обиды, это все. Зачем мне об этом вспоминать? Зачем мне об этом? Мне надо об этом поскорее забыть, а не вспоминать. Конечно. Я все, я не могу об этом думать. Это разрушает меня изнутри. Я разрушаюсь, я как будто как вот покрываюсь ржавчиной и ржавею.
Все я это. Тоже вооружаюсь молитвой. Вот. Самой коротенькой.
А вот. Какой коротенькой?
Господи, помилуй меня.
Вот.
Сразу.
Так и еще... помыслы уходят.
Еще прочитаю вопрос, поступивший нам. Слышал такое мнение, что если человек не попросил прощения, то мы не обязаны прощать. Так ли это?
Ну как это так-то? Кто первее попросит прощения? Знаете, здесь очень интересный такой...
А вот должен ли попросить прощения тот, который обиженный?
Ну, понятно.
Да?
Знаете, здесь вот кто первее, кто прав, кто виноват. Поссорились, значит. Вот, все плохо. И такой закон есть еще в Ветхом Завете. Да не зайдет солнце в огневе вашем. Особенно это касается семейной жизни, там, мужа, жены, детей. Вот спать не ложитесь, пока не помиритесь. И, конечно же, я готов всех простить. Вот вы ко мне подходите, целуйте туфлю, я стану на стульчик. Я готов всех простить. Но сам первый просить не буду. Но я же прав. Я же всегда прав. Так ведь нет. Кто хозяин в семье, там, пятое, десятое, там, многие аспекты человека, скажем так, как-то это позиционирует в своей голове. А здесь, вот с точки зрения, там, если спорили по математике 2×2=4, там, может быть, кто-то из них прав, кто-то не прав, это... Но с точки зрения христианства прав тот, кто первый попросит прощения. Вот с точки зрения Евангелия. Вот успел первый попросить прощения, значит, ты прав. На тебе, значит, правота-то. И поэтому наперегонки бегите и просите друг у друга прощения, пока он не обогнал. А то обгонит, он будет прав. А в тебе гордость. Потому что с точки зрения вечности мы... Смирение, вот оно, самая правда-то, вот Евангелие.
Вот почему-то человеку трудно просить прощения.
А потому что эгоисты и гордецы. Этому надо учиться, лечиться от гордости. Вот прощение учит нас, лечит нас от гордости. Слово «прости» — это таблетка, которую мы употребляем для того, чтобы исцелиться от гордости.
То есть вот такое правило, если человек чувствует, что его обидели, чтобы стало легче, то есть он...
Попроси прощения, да и все, ничего страшного.
Даже
что?
Обиженный
а что с тебя убудет? На них воду возят, говорит, на обиженных. А ты бы быстрее попроси, прости меня, прости, все, я был неправ. И все, и как бы ссоры-то никакой нет. И тот второй думает, ну вот-вот-вот-вот, обогнал. Наверное, я не прав. Прости ты меня тоже. И так вот в мире все живут.
А я читала, батюшка, что не бойтесь себя оговорить даже. И надо поощрять в себе самоуничижение. Правильно это?
Правильно.
Вот я от этого держусь.
В этом отношении, да.
Вот, может быть, хороши еще уроки артистизма, как-то вот войти в роль и вот действительно почувствовать и попросить прощения.
Умение посмеяться над собой еще помогает увидеть себя со стороны.
Елена, вы вот сегодня говорили, что прийти к батюшке – это даже лучше, чем к психологу. Вот, наверное, есть люди, про которых говорят, они счастливчики, их все любят, и, кажется, их никто не обижает, им хорошо. Вот они действительно счастливчики? Или это умение прощать по сравнению с теми, которые, ну, может быть, часто с плохим настроением, и кажется, что действительно их обижают?
Наверное, желание, чтобы было по-моему, делает людей такими сложными.
Избавиться от этого.
Да, этот груз неправильный. Столько интересного вокруг предлагает сама жизнь, столько встреч интересных, тем. Поэтому вот этот занавес «я хочу только этого» и делает нам морщинки и грустные глаза. Я иногда люблю пошутить над собой. Ну да, вот как я шучу, это, знаете, тоже надо тренироваться. Смотря где я нахожусь и среди кого я, но обязательно пошутить. Не меньше 12 раз в день.
Вот нам еще такую реплику прислали. Молиться хорошо о ненавидящих.
Да.
Так, ну, а если ненавидящие нас? Или, может быть, это нам так кажется, потому что не
почему,
успели
почему
попросить
нет?
Прощения?
Ну, почему нет? Ну, может, человек не может вот вместить себя, даже ты попросил у него прощения, он тебя все равно там говорит, я тебя не прощу, там, или еще что-то, или еще как-то. И мы видим вот эту болезнь, скажем, души.
Да.
И думаем, Господи, помилуй, конечно, помоги, исцели, поправь его и меня, и тоже вот, и себя тоже тут же начинаем как-то тоже смирять, что вот видишь, до чего ты человека довел, вот так вот. Вот поэтому будь осторожен, то вот, может, так вот доведешь, а он тебе ты с гуся вода, а он видишь, как обиделся. Ты его такое неудобное состояние поставил. Поэтому молись и за себя, и за него молись тоже, чтобы Господь простил и помог ему исправиться. Потому что я говорю еще раз, это состояние души – это болезнь. А мы должны друг другу помогать в болезнях.
Батюшка, да-да, однажды прочитала. Подари что-нибудь ему.
Да.
Обними, подари. Не бойся унизить себя в его глазах.
То есть побеждай зло добром.
Да, сделайся маленькой и глупой на какой-то момент. Подари уйти в тень.
Да.
Покажи ему, что это тоже хорошо.
Блаженный миротворцы.
Да, вот такой вот.
У нас мало времени остается. Елена, вот есть вопрос к вам. Где вы сейчас и какова ваша деятельность?
Я пенсионер. Имею
молодой
много свободного времени. И рада, что я в графике с четырьмя нашими прихожанками работаю, служу, помогаю. В церковной лавке нашему храму, храму Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе, вот рядом с настоятелем этого храма, с отцом Михаилом Титовым, уже на протяжении 7 лет. Да. Вот тут моя школа и поддержка большая. Да.
Несколько секунд у нас еще есть. Отец Михаил, вот такой вопрос не могу не прочитать. Почему мы должны прощать?
Для того, чтобы научиться любить. Для того, чтобы в нашей душе могла поместиться любовь. А без любви имеет ли какой-то смысл жизни?
Наверное, чтобы и к Богу обратиться.
А это уже научимся любить, тогда уже и Бога увидим. Блаженное чистое сердце. Очистить сердце, не, нужно много перечислить, очистить сердце покаянием, там, приблизиться к Богу, еще что-то. Но можно сказать кратко, научиться любить.
Я хочу сказать, что у любви масса аспектов. Это любовь к цветам, к природе, к солнцу, к воздуху, которым дышишь, к животным, к людям, к их хорошим поступкам. Любовь имеет массу аспектов. Вы только задайтесь вопросом, и начнется ваше образование.
Ой, спасибо, Елена, хорошо сказали. Друзья, мы сегодня говорили о предстоящем прощенном воскресении. Всего доброго, до следующей встречи.